Братья, сестры, все заработало, хорошо. Пели мы такие слова. Сердце, глаза, ты открой мне, дай мне увидеть. Все знают, что такое близорукость, правда? Это такое заболевание глаз, когда человек плохо видит предметы на расстоянии. Такие люди различают только то, что находится, ну вот, прямо перед ними. Конечно, есть разные степени близорукости, но вы знаете, вот именно поэтому, потому что люди не могут видеть то, что находится, близорукие люди вдалеке, на удалении, водители с таким диагнозом имеют пометку в своих правах. Очки обязательны. То есть без очков такой человек не видит то, что находится впереди, то, что находится на некоем удалении. Но вы знаете, бывает и духовная близорукость. Если у человека такой диагноз, вот у нас началась презентация, если у человека такой диагноз, он видит только то, что находится в досягаемости его рук. Он видит временное, он видит физическое, он видит только земное. Его зрение захватывает вот что здесь и сейчас. Однажды один из современников Давида, Асаф, пережил приступ духовной близорукости. И он написал об этом псалом, 72-й псалом Асафа. Это непростой человек. Он был музыкантом, он был не просто музыкантом, он был руководителем музыкального служения в храме. Он был одним из авторов Священного Писания. Он написал 12 псалмов. Он больше, наверное, написал, но 12 псалмов вошли в Библию, вошли в Священное Писание. Но смотрите, и у такого человека бывают сбои со зрением. Что же говорить о нас? И в этом псалме поднимается вопрос, который актуален и для нас. Этот вопрос актуален по сей день. Почему грешники благоденствуют? Почему нечестивые радуются жизнью, живут в достатке, а праведники страдают? Это дилемма, это вопрос близорукой веры или духовной близорукости. Ну, достаточно большой псалом, 28 стихов, но я все-таки предлагаю нам его полностью прочитать и дальше уже рассуждать о нем. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего? И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы понять это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, как исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Аминь. С самого первого стиха автор ставит нас на верные рельсы, на правильные рельсы, чтобы у читателя, чтобы у нас с вами не возникало никаких других мыслей. С самого первого стиха он говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. И он поясняет, Израиль – это не те, кто родился от Авраама. Израиль – это не те, кто получили обрезание. Израиль – это те, кто чистые сердца. И он себя ставит в контрасте. А я? Бог благ, Бог добр к чистым сердцам, к Израилю. А я? Он едва не упал. В его сердце прокрались сомнения. В его сердце появилась зависть. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Необычная фраза, друзья, согласитесь. Я позавидовал безумным. Когда вы последний раз слышали от человека, от верующего человека такое заявление? Я завистливый человек. Я думаю, очень редко можно услышать такое заявление. Я уверен, что кто-то признавался, я раздражительный. Да, кто-то признавался, я не сдержанный. Ну, кто-то говорил, ну, я чуть-чуть бываю ленивый. Такое можно услышать, да и я такое иногда говорю. А кто говорит, я завистливый человек? Ну, иногда говорят, но тут же сразу добавляют. Ну, такой белой завистью, да, такой хорошей завистью, доброй завистью. Заметьте, Асав честный человек. Он честен перед Богом, он честен перед собой, он искренне заявляет, в моем сердце зависть. Знаете, друзья, это признак духовной зрелости. Признак духовной зрелости, чтобы осознавать, что в моем сердце. И не просто осознавать, а открыто пред собой и пред Богом исповедовать это. Открыто признаваться перед Богом в то, что находится, называть вещи своими именами. Признак духовной зрелости в том, чтобы не просто разбираться в своих чувствах, в своих эмоциях, но называть, открыто называть вещи своими именами. Сегодня вечеря Господня, И в евангельской традиции проповедники, ну, практически всегда рекомендуют, обращают внимание на то, что мы сегодня должны заглянуть в свое сердце. И я не исключение. Я предлагаю нам, как Асав, заглянуть в свое сердце и честно, откровенно, открыто пред собой и Богом признать, увидеть, что там. Смотрите, что Сафония пишет 2.1. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Почему народ необуздан? Я думаю, тут прямая зависимость. Именно потому, что люди не могут исследовать, не научены исследовать себя, не научены оценивать правильно свои чувства, свои эмоции, называть это своими именами. Я на прошлой неделе ехал с работы домой на маршрутке и наблюдал такую картину. Мамочка с двумя детьми, два пацана, один постарше лет, наверное, 5-6, а второму около 2 лет. Так вот этот второй, которому там 1,5-2 года, он всю дорогу, я примерно 30 минут ехал в маршрутке, в этом автобусе, он все это время кричал, извивался, пытался вывернуться из ее рук. И когда у него это получалось, он лез к водителю. Когда она его хватала, он вырывался, он бежал по проходу в противоположном направлении. Он орал одно слово «дай». Вот что он не увидит, он кричит «дай, дай, дай». И она всячески пыталась его успокоить, и чупа-чупс ему в рот засунет, тот телефон с какими-то там играми ему подсовывает. Но вы знаете, когда это 1,5-2-летний малыш, это еще как-то понять можно, да, он не может контролировать свой внутренний мир, да, он все, что видит, то ему и надо. Можно это оправдать, ну, может быть, ну, не знаю, не хочется так верить, но, может быть, слегка болен парень, да, может быть, ну, потому что я такого поведения не видел никогда, да, может быть, воспитание такое, но когда так ведет себя взрослый человек, ну, не совсем так, да, это только образ, да. Когда он что видит, то и хочет, то ему и нужно, и нет никаких преград. И он не может контролировать, не может анализировать свой внутренний мир, свои желания, свои мотивы. Это печально. Предлагаю заглянуть в свое сердце, что там находится. У нас есть тенденция анализировать внимательно, но не себя. Исследовать сердце ближнего, проникнуть в его мысли, мотивы. Есть еще другая тенденция. Поделиться с ближним о мотивах, да, о сердечных помышлениях другого ближнего. Но слово призывает исследовать себя, свое сердце, свои мысли. Разбираться и ковыряться не в ближнем, а в себе. Но для чего? Для того, чтобы оценить это, для того, чтобы исповедать, если это не угодно Богу, для того, чтобы очиститься. И когда это происходит, когда мы анализируем себя, когда мы видим то, что не угодно Богу, и когда мы честно признаемся в этом перед Богом, перед собой, то Бог, Его сила очищает наше сердце, Его благодать начинает действовать. Половина успеха вот в этом процессе освящения – честно признаться. Да, Господи, у меня в сердце зависть, у меня ревность, у меня гнев, у меня страсти и вожделение. И Божья благодать начнет действовать. Сила Божья придет, сила Божья очистит нас от этого. Еще одно исповедание Асафа, посмотрите. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя», то есть когда он это все видел, когда он все это переживал, он говорит, «тогда я был невежда». То есть я не понимал, я не разумел, как скот я был пред тобою. То есть, как неразумное животное, как животные не понимают, да, каких-то, не каких-то вообще, они, у них нет этого понятия, как у человека, так и я был пред тобою. Кто про себя так может сказать? Я невежда. Вот еще один пример открытого исповедания, честности пред Богом. Знаете, успех в любом деле начинается с осознания, с понимания того, что я невежда. Я еще не знаю так, как должно это знать. Я готовился к этой проповеди неделю, ну, не всю неделю, да, по вечерам. Но все равно я невежда, даже в контексте этого текста. Потому что нужно год, а может два, а может и всю жизнь вникать в Слово Божие. И вы знаете, это принцип универсальный в любой сфере жизни. Пока мы не признаем, пока мы не скажем, я невежда, я еще не знаю так, как должна знать, то не будет успеха. Слышали такое выражение? Неосознанная некомпетентность. Да, когда человек не знает и не знает о том, что он не знает. Вот когда ему приходит вот это понимание, а, оказывается, я не знаю. Вот это вот начало движения вперед. Это как раз начало движения преображения, если речь идет именно вот о духовном росте, о духовном зрении. И это универсальный принцип. Если вы хотите начать бизнес, не надо сразу все деньги вложить куда-то, ринуться. Надо сначала посоветоваться с людьми, которые этим занимаются. Надо провести анализ. То есть надо признать, я в этом невежда. Даже если у вас есть какой-то опыт. Это пример, такой пример Асафа, открытости, честности пред Богом. Пусть этот пример будет нам в ободрении, чтобы мы анализировали свое внутреннее состояние, свое сердце и открыто, честно исповедовались пред Господом и признавались, во-первых, сами себе, то, что есть в нашем сердце. Почему же основная проблема, да, которую мы видим здесь, о которой говорит Асав, это зависть? Какой же предмет зависти? Почему Асав позавидовал? Экклесиас 4.4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Вот в чем оказывается дело. Успех производит зависть. Успех в делах, учебе, в бизнесе, во всем, в семье будет производить зависть. Обязательно. Если есть успех, будут люди, которые завидуют этому успеху. Так и Асав увидел людей. Да, увидел, что люди вокруг хорошо живут. У них нет проблем, у них все складывается хорошо. У них все замечательно, они благоденствуют. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Но проблема была не в том, что они были успешными. Да, мы радуемся за наших братьев, за сестер, когда в их жизни успех происходит, правда? Радуемся, от чистого сердца радуемся. Проблема была в том, что эти люди, эти успешные люди, они были беззаконниками, они были нечестивыми, они неправильно жили. Да, можно сказать, мы говорим, проходимцы. Эти люди были проходимцами, это было очевидно. Мы прочитали, да, это описание. И они были успешны. У них все нормально, а право у праведника ненормально. В чем же был их успех, на взгляд Асафа? Нет страданий до смерти их. В книге Иова говорится, что человек рождается на страдания. Но это почему-то не касается этих людей. Силы их крепки. Многие верующие болеют, да, разными болезнями, не только гриппом, насморком и простудой. Я вспоминаю сестру одну, Нину Неводничу из Майкопской церкви. У нее была болезнь, по-моему, это называется болезнь Паркинсона, когда нарушена нервно-мышечная связь, и человек не может ходить. И у нее эта болезнь прогрессировала, и она приезжала в церковь, она была посвященным человеком, она всю свою жизнь, ну, может быть, не всю свою жизнь, но с момента уверования она служила Господу. Она много сделала для церкви. И вот наступила эта болезнь, она стала прогрессировать. Я помню, как она вот, она на такси приезжает в церковь, и надо было ей пройти от крыльца церкви до своего места. И она 30 минут с помощью людей, она не разрешала ее нести, вот, но она вот, вот такими вот шагами ее поддерживали, она 30 минут шла вот эти 30 метров. А посмотришь на другого, здоровенный Боров, да, вот с такой цепью золотой на шее, на мощнейшей здоровенной машине, живет, и ничего его не берет. И все ему нормально, да, и все у него хорошо. Доживает до старости и спокойно умирает. На работе человеческой нет их. А слово говорит, в поте лица будешь есть свой хлеб. Похоже, это их тоже не касается. Умножают богатство. Многие верующие на протяжении всей жизни концы с концами не сводят, а эти благоденствуют. И вот, вот то, что увидел Асав, да, мы тоже можем выйти на улицу и посмотреть, посмотреть новости, почитать там, в сетях. То же самое и сейчас. Ничего не изменилось. И у Асава, и у Асафа, и у некоторых возникают серьезные сомнения в вере во всемогущество и благость Бога. Что это за Бог такой, который позволяет проходимцам хорошо жить на земле, а праведники страдают? И Асав, видя все это, он и говорит: я едва не подскользнулся, я едва не упал, я едва не споткнулся, я едва не разочаровался в Боге. И вообще, такова реальность, что есть ли смысл верить в Бога? Именно поэтому не только Асав, но и люди, которые жили в то время, они же тоже все это видели. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашею. То есть этот образ, когда люди, которые видят это, они думают, ну ведь так же живут, и это же, ну, вроде нормально, и Бог их почему-то не наказывает, ну давай и я буду так. И они начинают вот хлебать это, да, упиваться вот, вот этим, этой жизнью, пьют воду полную чашею. И возникает резонный вопрос: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро? Есть ли вообще смысл анализировать свое сердце, исследовать себя, поступать правильно, когда выгодно, как кажется, поступать неправильно? Не напрасно ли мы с вами уверовали, покаялись, приняли крещение? Не напрасно ли мы ходим в церковь по воскресеньям? Не напрасно ли мы стараемся вести праведный образ жизни, не обманывать, угождать Богу? Не напрасно ли это? И возникает еще один вопрос. Как узнает Бог? И есть ли видение у Всевышнего? Ну, Он же не наказывает вот это очевидное беззаконие. Почему они благоденствуют? И для кого-то это проблема и повод к сомнению. сомнению в вере. В мире нечестивые люди живут лучше, чем люди честные, люди, старающиеся жить по Божьему, по Писанию. Но решение будет дальше. Но, говорит Асав, если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. Обратите внимание, даже не поступать, как поступают эти люди, а рассуждать так. Как же рассуждать? Ну, думать, не напрасно ли я очищал сердце, не напрасно ли я веду такую жизнь, не напрасно ли я ищу Бога, не напрасно ли я прилагаю усилия. Вот если я буду так рассуждать, то я буду виновен. Виновен точно так же, как эти люди, на которых смотрели, о которых он описывает, на которых смотрел народ и жили, как они. Знаете, друзья, на нас смотрят, нас слушают. И это относится не только к пресвитерам, не только к лидерам домашних групп. Это относится к каждому члену церкви. Это относится даже не к члену, к каждому верующему человеку. На нас внимательно смотрят окружающие, нас внимательно слушают. И это может стать, может сделать нас виновными. Это может быть стать препятствием. Человек может, глядя на, вот если мы так рассуждаем, да, это может стать препятствием, чтобы человек пришел к Богу. Такое поведение может разрушать веру. Вы знаете, веру можно разрушить, но только не основание Божие. Основание Божие стоит. И это трудно действительно. И думал я, как бы уразуметь это, но это было трудно в глазах моих. Это действительно трудно понять. Это неприятно осознавать, что в мире так много несправедливости. Это реальность, это данность, это действительно так и есть. Но настал момент, когда Асав, настал момент, когда мы с вами все-таки уразумели. Когда мы с вами все-таки поняли, когда Господь одел на нас вот эти очки, да, библейские очки, очки Писания, очки, которые против этой духовной близорукости, прошу прощения, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Войти во святилище Божие. Вот единственный путь, вот единственный выход. Войти во святилище Божие и одеть очки веры. Очки от духовной близорукости. Что же такое святилище Божие? Куда входил Асав? В храм. Он там получил откровение. Он там получил откровение Бога. Где наше святилище? Везде. Там, где звучит слово. Там, где собрались двое или трое во имя Иисуса Христа. Там, где открывается Библия и читается. Вот именно там святилище. Там, где проповедуется, там, где звучит учение, там, где читается Библия. Святилище там, в той потайной комнате, где вы сели и открыли Писание. Святилище здесь, в церкви, святилище в храме Божьем, в собрании святых, на вашей домашней группе. Там, где звучит слово, там должно происходить прояснение человеческого ума. Там, или здесь, можно даже сказать, да, происходит это духовное озарение от Бога. И мы начинаем видеть мир глазами Бога, духовными глазами. И вот Бог отвечает на эту песню, на эту молитву, которую мы пели: «Сердце, глаза мне открой, дай увидеть». И Бог показывает. И Бог показывает. И Асав увидел мир глазами Бога, глазами веры, он понял. Он понял, оказывается, у каждого человека было начало, но будет и конец. И увенчивает не начало, увенчивает конец. Он осознал, насколько бренна, насколько приземленна жизнь вот этих нечестивых людей, насколько она непрочна, насколько она шатка. И каждый, будь он праведным, будь он нечестивым, каждый предстанет пред Богом и даст отчет. И кого-то ждет печальный конец. Какой же конец ждет этих людей? Так, говорит Асав, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Это поэзия, да? Асав рисует картины, чтобы нам пояснить, да, свое видение, свое понимание, то, о чем, то, что, то свое откровение, которое говорил, показал ему Бог. Недавно смотрел научно-популярную передачу о путешественниках, которые там забирались на какую-то высокую скалу. Эта скала находилась в экваториальных лесах. То есть они встали на уступ. Внизу огромная пропасть, с другой стороны отвесная скала, и этот уступ, он весь порос мхом. Этот мох, он, ну, экватор, влажный. И невозможно устоять. Один неверный шаг, и ты подскользнулся, и полетел вниз. Но они были все привязаны. Они были все со страховкой. Вот эта страховка. Мы как Асав, он тоже вначале мы прочитали, да, едва я не подскользнулся. Мы все находимся на этом уступе. Но слава Богу, слава Иисусу Христу, у нас страховка. У нас якорь, который где находится? Во святую святых. Да, в небесной скинии, там, на небесах, где Иисус Христос окропил жертвенник своей кровью. Слава Господу, мы привязаны, мы со страховкой. На скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как просто прийти в разорение. Я вспоминаю одного своего знакомого. Он 15 лет проработал на севере, на Колыме. Он отказывал себе во многом. Он хотел себе заработать на безбедную жизнь. Он заработал, это был, ну, конец 80-х, начало 90-х, да, он поехал туда в 75-м году. Вот. Он заработал себе около 90 тысяч рублей. По современным это около, ну, наверное, 100 миллионов примерно. Примерно такая же сумма, да, И пока он с Колымы доехал до Майкопа, все его деньги превратились в прах. Буквально в одну ночь, за одну неделю они превратились в прах. Он на них надеялся, он на них уповал. Он думал, что его старость, да какая старость, ему там было чуть за 40, да? Что вся его жизнь теперь обеспечена. Но он на эти деньги, которые все-таки там правдами и неправдами ему удалось выдернуть из там, аккредитив он брал, я не знаю, или на книжку клал. Вот. Он в конце концов купил только старый убитый москвич и сарай в деревне, ну, в котором поселился. Как просто прийти в разорение, исчезнуть, погибнуть от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожаешь мечты их. Еще один образ, который Асав нам показывает. Эта жизнь вот здесь, на земле, для этих людей, да и, может быть, для некоторых из нас, это сон. Можно спать и видеть сон. И видеть в этом, ну, это образ такой, да, который рисует Асав. И можно видеть в этом сне, что ты царь, что у тебя много прислуги, что твоя царская процессия подъезжает к огромному дворцу, тебя встречают с оркестром, ты заходишь, ты пируешь, у тебя прислуга. Но вот ты просыпаешься, и оказывается, что ты в коробке из-под холодильника на теплотрассе. Вот и весь сон. Это только сон. Каждый проснется. Жизнь на земле для нечестивых – это сон. И однажды наступит реальность, наступит пробуждение, наступит конец. Такое откровение получил Асав, когда пришел во святилище. А что же будет с праведниками? То есть это откровение он получил о нечестивых. Что же будет с праведниками? Я думаю, что с 23-го лучше прочитать. «Но я всегда с тобою». Еще один образ, который рисует Асав. «Ты держишь меня за правую руку». Этот образ, когда Бог рядом, и Он держит, лево, нет, тут за правую руку, Он рядом. Да? Это образ защиты, это образ такой помощи, образ того, что Бог всегда поможет, ты руководишь меня. «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в свою славу». Малахия 3:16. «Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Еще один замечательный образ того, что как Бог сидит, Отец сидит на своем престоле и наблюдает. Перед Его лицом пишется памятная книга. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его». Да, есть различия на этой земле между праведником и нечестивым. Но там мы снова увидим различие, но оно будет другим. Ладно, хорошо, кто-нибудь скажет, это сегодня. А что же завтра? Когда Асав вошел в храм, он сделал еще одно открытие. Я 25 стих поместил здесь в новом переводе. «Кто есть у меня на небесах, кроме тебя?» Ни апостолы, ни святые, ни Дева Мария. Нет, только ты. И на земле я ничего, кроме тебя, не желаю. Если есть Бог, зачем мне что-то еще, кроме Него? Потому что все Его, все принадлежит Ему. И Он мой, а я Его. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Ослабевает плоть, да, наша плоть слабая. Сердце наше слабое. Но Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Действительно, бывают ситуации, когда мы слабеем, когда мы не изнемогаем, ослабеваем, мы слабые люди. Буквально вчера сидела передо мной одна сестра и плакала, и жаловалась на жизнь. Что так происходит? За что? Но не за что, говорю я ей, а для чего? Надо одеть эти духовные очки и внимательно посмотреть, что же хочет от нас Бог. Что Он нам показывает, куда Он нас ведет. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Бог – наша часть. Мы часть Его. Один юморист, не помню, как его зовут, из КВН, там, из еще какой-то передачи, поет песни. Вот. И вот он спел песню о том, как хорошо быть, обращение к акционерам ОАО «Газпром». Да, и там идея такая, ну, дайте хоть один процентик. Так хорошо от этого миллиардика. Так хорошо быть акционером ОАО «Газпром», владеть частью, да, ОАО «Газпром». Друзья мои, часть наша Господь. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющиеся от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упования мои, чтобы возвещать все дела твои. Вот она цель, друзья. Все вот то, о чем говорил Асав, преследует одну цель. Свидетельствовать о Боге. А нам, применяя нам, свидетельствовать о Христе своей жизнью, анализом своего сердца, своими поступками. Свидетельствовать о Христе, возвещать все Его дела. Аминь.